Стивен Кинг. Кэрри. Часть первая. Кровавый спорт. Сообщение из еженедельника Enterprise. Город Вестовер, штат Мэн, 19 августа 1966 года. Каменный град. Сразу несколько очевидцев подтвердили, что 17 августа на Карлин-стрит в городе Чемберлене при совершенно ясной безоблачной погоде обрушился град камней. Камни попали в основном на дом миссис Маргарет Уайт. В значительной степени повреждены крыша, два водосточных желоба и водосточная труба. Ущерб оценивается приблизительно в $25. Миссис Уайт, вдова, живет со своей трехлетней дочерью Кэрриеттой. Сама миссис Уайт давать интервью отказалась. Когда это произошло, никто, в общем-то, не удивился. Во всяком случае, внутренне, на подсознательном уровне, где обычно и зреют, дожидая своего часа, недобрые чувства. Внешне все девушки, кто был тогда в душевой, вели себя по-разному. Кто-то ужаснулся, кого-то происшедшее шокировало, кому-то стало стыдно, а некоторые просто радовались, что этой стерве Кэрри Уайт опять досталось. Кое-кто, возможно, даже утверждал после, что для них это событие явилось неожиданностью, но, разумеется, они лгали. С некоторыми из девушек Кэрри ходила в школу с самого первого класса, и ростки конфликта, зародившиеся еще тогда, все эти годы медленно и неотвратимо набирали силу в полном соответствии с законами человеческой природы, словно некая цепная реакция в критической массе радиоактивного материала. И, конечно же, никто из них не знал, что Кэрри Уайт обладает телекинетическими способностями. Надпись, выцарапанная на столе начальной школы на Баркер-стрит в городе Чемберлене. «Кэрри Уайт ест дерьмо». Раздевалка заполнилась криками, звонким многоголосым эхом и плеском воды, падающей на кафельный пол. На первом уроке девушки играли в волейбол, и утренний пот был легок и свеж. Они подтягивались и выгибались под струями горячей воды, повизгивали и брызгались, время от времени выжимая скользкие белые кусочки мыла из одной ладони в другую. Кэрри стояла посреди этой веселой кутерьмы почти неподвижно, словно лягушка среди лебедей. Довольно крупная, немного нескладная, прыщи на шее, на спине и на ягодицах, мокрые бесцветные волосы, безвольно облепившие лицо по бокам. Кэрри просто стояла, чуть склонив голову вперед, под струями воды, бьющей по коже и стекающей вниз. По виду – идеальная кандидатура на роль козла отпущения, объект постоянных насмешек и издевательств, вечная неудачница. Собственно говоря, так оно и было в жизни.
«Ну почему здесь нет отдельных кабинок, как в Андоверской школе или в Боксфорде?» – тоскливо думала Кэрри. «Ведь они все время смотрят. Нет, они просто пялятся».
Один за другим выключаются краны. Девушки выходят из-под них, снимают купальные шапочки нежных цветов, насухо вытираются и пшикают дезодорантами, то и дело поглядывая на часы над дверью. Щелкают застежки лифчиков. Переступая с ноги на ногу, девушки натягивают трусики. В воздухе висит пар. Почти что египетские бани. Иллюзию нарушает только небольшой бассейн с мощными струями проточной воды в углу. Возгласы и крики разлетаются по помещению, отражаясь от всех стен, словно бильярдные шары после сильного удара.
«А Томми говорит, что просто ненавидит, когда я надеваю эту... Я еду с сестрой и ее мужем. Он, правда, ковыряет в носу, но она тоже, так что они друг друга...
Принять душ после школы и...
Оказалось, он такой жмот, и мы с Синди...»
Мисс Дежардин, их стройная, но почти плоская учительница физкультуры, зашла в раздевалку, окинула помещение взглядом и резко хлопнула в ладоши.
«Кэрри, ты чего ждешь? Второго пришествия? Через 5 минут звонок!»
На ней были ослепительно белые спортивные трусы. Ноги, может быть, не совсем идеальные, но в меру мускулистые, задерживали взгляд. На груди учительницы висел серебряный свисток. Приз за победу в соревнованиях по стрельбе из лука, выигранный еще в колледже. Девушки захихикали, и Кэрри медленно, словно в полудреме, подняла взгляд, вырываясь из оцепенения, завладевшего ею под ровный грохот падающей горячей воды.
«Бра?»
Звук получился какой-то странный, не то булькающий, не то квакающий. Все будто этого и ждали, и снова захихикали. Сью Снелл сорвала с головы полотенце, взмахнула им, словно фокусник на сцене, и принялась быстро расчесывать волосы. Мисс Дежардин раздраженно повела рукой в сторону Кэрри и вышла. Кэрри выключила воду. Сверху упали последние капли, и в кране коротко булькнула. Она сделала шаг к своему шкафчику, и только тут все увидели, что по ноге у нее стекает кровь. Из книги «Взорванная тень». Реальные факты и выводы по истории Кэрриетты Уайт. Дэвид Р. Конгресс, издательство Тулонского университета. 1981 год. Страница 34. Без сомнения, то, что конкретные проявления телекинетических способностей Кэрриетты Уайт не были замечены в раннем возрасте, можно объяснить заключением, которое предложили Уайт и Стирне в своем докладе «Телекинез. Возвращение к неистовому таланту». А именно, способность перемещать предметы одним усилием мысли проявляется только в ситуациях, связанных с предельными нагрузками на психику. Ведь и в самом деле талант, как правило, надежно укрыт от посторонних глаз. Иначе как бы тогда проявления этой способности веками оставались вне поля зрения исследователей, подобно айсбергу, показываясь над морем шарлатанства лишь малой своей частью. В данном случае мы располагаем только отрывочными сведениями, порой похожими на слухи. Но даже этого достаточно, чтобы сделать вывод об огромном ТК-потенциале, которым обладала Кэрри Уайт. Трагедия заключается в том, что все мы уже опоздали.
«Месячные!»
— первой крикнула Крис Харгинсон. Слово ударилось о кафельные стены, мгновенно отлетело эхом и ударилось вновь. Сью Снелл насмешливо фыркнула, почувствовав в душе странную, неуютную смесь ненависти, отвращения, раздражения и жалости. Кэрри выглядела удивительно глупо, когда стояла вот так, не замечая, что происходит. Боже, можно подумать, ее никогда не было...
«Месячные!»
Теперь кричали уже хором, словно заклинание. Затем кто-то в другом конце раздевалки, может быть, опять Харгинсон, но Сью уже не разобрала в сумятице голосов и отраженного от стен эха, крикнул хриплым, распущенным голосом.
«Заткни течь!»